Шалом, אנחנו קוראים מתוך כתבי רבש.
Сегодня мы читаем книгу Труды Рабаша, второй том, страница 1248, статья, что означает «предал сильных в руки слабых в духовной работе». Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Наиболее интересные вопросы будут озвучиваться в течение урока. Что означает «предал сильных в руки слабых в работе»? Страница 1248 второго тома Трудов Рабаша. Таков порядок работы. Когда человек хочет сделать что-то ради небес, то есть, чтобы его действия были ради отдачи, и не получать оплаты, поскольку это против природы, потому что человек создан с желанием получать ради своей выгоды. Поэтому нам дана работа — выйти из любви к себе и работать только ради пользы Творца. А чтобы смогли выполнять эту работу, то есть выйти из-под власти себелюбия, нам дана заповедь возлюбить ближнего, как самого себя. Как сказал Раби Акива, что это великое правило Торы. И как объясняется в книге «Дарование Торы», благодаря этому свойству мы выйдем из-под власти желания получать для себя и сможем работать ради блага Творца. И по поводу «возлюбить ближнего как самого себя» стоит привести два объяснения. Первое. Просто между человеком и товарищем. Второе. Между человеком и Творцом. Как сказано, «друга твоего и друга отца твоего не покидай». Друг твой — это Творец. Как сказано, «ради брата моего и друга моего», что объясняется, это Творец, что означает «братья и близкие». Получается, что возлюбить ближнего как самого себя означает возлюбить Творца как самого себя. Получается, что есть два аспекта возлюбить ближнего как самого себя. Первый — должны сказать, что это средство. То есть, то, что должны любить товарища, это только потому, что благодаря этому сможем прийти к любви Творца, как приводится в книге «Дарование Торы». Поэтому, как в любви товарищей, человек, который хочет соединиться с товарищами, сам выбирает, с кем ему соединяться. То есть человек сам себе выбирает товарищей. Он ищет товарищей, у которых были бы хорошие свойства. Так и человек, который хочет любить Творца, должен стараться увидеть величие и важность Творца. Это пробуждает у человека любовь к Творцу. А если человек не способен увидеть важность и величие Творца, поскольку зло в человеке показывает ему злословие о Творце, то человек должен молиться Творцу, чтобы он помог ему, чтобы была сила преодолеть и сказать выше разума: «Я хочу верить в величие и важность Творца, чтобы я смог его полюбить». Как сказано, любить Творца своего всем сердцем и всей душой. Это значит, что любовь товарищей — это средство, с помощью которого можно достичь цели — любви Творца. И этим можно объяснить сказанное мудрецами. Хорошо сочетать изучение Торы с каким-либо ремеслом, ибо оба этих дела требуют напряженного труда. То есть, то, что человек прилагает усилия в обычной жизни, что означает работа между товарищами, это средство, чтобы смог прийти к любви Творца, что означает ступень Торы. А главное в Торе — это чтобы благодаря Торе присоединиться к дающему Тору. Об этом сказано: «Я создал злое начало, и я создал Тору для исправления». То есть с помощью Торы, которая является приправой, исправлением, удостаиваемся слияния с Творцом, что означает «возвращает к источнику». И это благодаря тому, что оба этих дела требуют напряженного труда. То есть благодаря усилиям между человеком и товарищем и между человеком и Творцом, что происходит благодаря усилию в Торе, требует напряженного труда и очищает грех. То есть грех древа познания, от которого исходят все грехи, и он исправляется с помощью их обоих. И сказано: «Вот око Творца на боящихся Его и на ожидающих милости Его, чтобы спасти от смерти душу их и оставить их в живых во время голода». И надо понять, что означает око Творца на боящихся Его. Разве око Творца не видит все? И надо понять, что Творец опекает весь мир личной опекой, как добрый и несущий добро, а не только боящихся Его. И надо объяснить, что мы не говорим о Творце, а только о том, что из твоих действий познаем тебя. То есть именно боящиеся Его ощущают око Творца, опекающее весь мир. То есть только те, кто боится Творца, достигают, что Творец управляет миром личным управлением, как добрый и творящий добро. Но это не так у всех в мире, на ком лежит скрытое управление, на ком лежит скрытие управления, и кто не может постичь его управление как доброго и творящего добро. Сказано в предисловии книги Зор: «И пока получающие не достигли совершенства, чтобы полностью получать его благо, которое заложено для нас в замысле творения, вынуждено управление управлять с помощью добра и зла». То есть, пока наши кли испорчены получением ради себя, невозможно видеть управление как доброе и творящее добро.
И здесь первый вопрос. Как происходит такое, что высшее управление, оно добром и злом? Как может быть, что Творец добрый и творящий добро, нет никого кроме Него, только положительная сила, а Его управление — добром и злом? Когда в начале нашего пути, именно когда мы нуждаемся в поддержке, в дружелюбном отношении, мы чувствуем управление, которое обычно в плохом виде. Пожалуйста.
Вопрос, как мы трактуем понятие управления. Не то, что он добрый или злой, он всегда добрый. А мы чувствуем себя плохо в текущем состоянии.
Да, это именно так. Все в нашем восприятии. Добро, зло, как представляется в наших глазах его управление, пока наши келим загрязнены самополучением, мы его воспринимаем в качестве добра и зла. И в мере, когда мы выстраиваем и очищаем келим, мы видим, что все это доброе и несущее добро.
Добрый — это когда нам удается быть в соответствии со светом, который влияет на нас. И это означает, что мы находимся в сравнении одно относительно другого.
Так же, как он пишет, что пока получающие не пришли к совершенству, когда могут получить совершенство его добра, они должны получить управление в виде добра и зла. Все соответственно оценке получающих. А в высшем нет изменений. Ну вот. Целенаправленное управление.
Это как есть у нас маленький ребенок, и ребенок чувствует, что они оказывают на него большое давление, не всегда неприятны. Но чем больше он растет, тем больше он понимает, что его родители добрые. Так и с Творцом, его управление доброе.
Человек — это создание ощущающее. Согласно своему ощущению, он определяет, что это управление злое.
Однако человек чувствует, что Творец чувствует, что Творец добрый или злой, то есть его управление доброе или злое. Как это может быть?
Все исходит от его желания вырастить нас, сделать взрослыми и вести вперед. Иногда не чувствуется, когда отец не все время может баловать своего сына, когда безграничная любовь создает проблемы.
Это уже место, где он чувствует боль шхины, а не собственную боль. Он чувствует, что Творец сожалеет, что он по-прежнему не чувствует его добрым и творящим добро. Можно так сказать.
Творец чувствует то, что человек чувствует, и все-таки его управление в виде добра и зла для того, чтобы провести человека вперед и привести к идеальному состоянию добра.
Я не знаю, что добавить.
В начале пути мы настолько погружены в желание получать абсолютным образом и не можем получить никакого удовлетворения. И даже самое малое, что мы получаем, нет выбора. Мы должны почувствовать как зло. Но надо развить другое желание — отдавать. И вначале это очень, очень трудно, и вроде бы Творцу тоже больно, но ничего не поделаешь.
Человек рожден, чтобы объединить две эти линии, правую и левую, добро и зло. Творец ведет с ним всегда одинаково, чтобы тот осознал его как доброго и творящего добро.
Продолжим.
Страница 1248. Кто может видеть око Творца, что его управление доброе и творящее добро? Только те, кто уповает на его милосердие. Так как его милосердие означает, что надеются получить милость Творца. То есть они ожидают получить от Творца свойства отдачи, называемые подобием свойств, называемое слиянием с Творцом. Поэтому, когда они удостаиваются свойства отдачи, то их получающие кли уже исправлено. И они удостаиваются ока Творца, то есть почувствовать управление Творца как доброе и творящее добро. А те люди, которые не уповают на то, чтобы постичь свойства милосердия, то есть отдающие килим, находятся под властью управления добром и злом. Но тот, кому Творец дает милосердие, это означает отдающий килим, вторую природу, но это не всем. То есть, есть много людей, которые ожидают милосердия, то есть, что Творец даст им свойство милосердия. Но для тех людей, которые думают, что милосердие — это только добавка, то есть считают себя совершенными и нуждаются в свойстве милосердия, чтобы Творец дал им, чтобы у них была такая хорошая добавка. Этим людям Творец не дает милости, называемой отдающими килим. И это по причине того, что сверху дают только тем, у кого есть килим для наполнения. То есть, если нет настоящей потребности, то нет возможности наполнить. А когда можно наполнить потребность? Когда человек не просит лишнего, а только необходимое. Тогда человек получает, поскольку лишнее не называется хисароном, потребностью. И об этом сказано: «Око Творца на боящихся Его и на ожидающих милости Его». А о каких людях идет речь, которые ожидают милосердия? Это именно те люди, то есть для чего они ожидают, чтобы Творец дал им свойство милосердия? Это именно те люди, которые ощущают, что им необходимо свойство милосердия, чтобы спасти от смерти свои души. То есть те люди, которые хотят достичь слияния с Творцом, то есть быть слитыми с источником жизни, иначе не для них слияние, и они ощущают себя мертвыми. Как сказали мудрецы, грешники при своей жизни считаются мертвыми. Поэтому они просят у Творца, чтобы спас их от смерти, потому что отличие свойств отделяет их от источника жизни. А слияние с Творцом — это жизнь. Как сказано, «А вы, слитые с Творцом, Богом вашим, все живы ныне». Получается, что они просят свойства милосердия, потому что не хотят быть грешниками при жизни своей, считающимися мертвецами. Им Творец дает свойство милосердия, то есть отдающий келим. И об этом сказано — спасти от смерти свои души. То есть, как сказано выше, он просит Творца, чтобы дал ему свойство милосердия, для того, чтобы спасли от смерти свои души. Это означает хисарон, что является кли, которое может получить наполнение. А те люди, которые нуждаются в помощи Творца по причине желания лишнего, у них нет истинных келим, то есть истинного желания, чтобы Творец дал им келим, чтобы спасти их души от смерти, а только по причине стремления к излишествам. Поэтому они остаются с получающими келим, когда заботятся только о личной выгоде. И они не ощущают, что их келим испорчены, что не может в эти келим войти святость, потому что святость и личная выгода — это две противоположные друг другу вещи. Из сказанного выходит, что только те, кто понимает, что если они не способны выполнить действие на отдачу, то отделены от источника жизни и просят Творца, чтобы дал им силы отдавать.
И вопрос, как мы придем к ощущению, пониманию того, что мы, почему мы не способны получить то, что Тора позволяет нам? Почему мы не можем получить раскрытие Творца? Как мы раскроем это, почувствуем это? От чего зависит наше пустое состояние? Пожалуйста.
Как мы читали от истинного хисарона, истинной потребности, потребности разбитого сердца. Когда ты не просишь чего-то экстра, какой-то добавки, а это потребность, когда тебе чего-то не хватает просто как воды.
Да, в этом все дело. Пока мы еще находимся в состоянии, когда мы хотим наполнять желание получать в этой жизни, и как добавку желания отдавать, чтобы было у нас слияние с Творцом, любовь товарищей, все эти две стороны вместе не входят в келим, не работают. Пока мы не чувствуем, что нет выбора, мы должны убежать от желания получать и прийти только к чистой отдаче.
И к пустому кли мы можем прийти. Мы не можем прийти, потому что мы не терпим чувство, когда нам чего-то не хватает. Но если группа дает нам ощущение, что это вещь целенаправленная, и все время нас направляет на что-то великое, то у нас появляется сила удержаться в этом и не убежать, не оттолкнуть это.
Мы раскроем и почувствуем, от чего зависит наше пустое состояние. Только в меру света, который будет воздействовать на нас в наших усилиях, входить все более внутрь в нашем объединении. И так мы сможем почувствовать все большее осознание зла, не дающего нам держать один за другого объединение, и в этом объединении самого Творца.
В конечном счете, если мы прилагаем усилия и пытаемся сделать этот переход, выскочить из своего эго, мы видим, что это психологический барьер, но по-прежнему что-то нас очень сильно удерживает. И только сила группы может дать нам эту возможность выпрыгнуть, выскочить из этого. Как бывает, что есть такая сила, которая дает тебе силы пожертвовать собой ради общества. То же самое и здесь. То есть все зависит от кли.
Нет ничего более пугающего для человека, чем ощущение пустоты. И Творец приводит нас к состоянию, когда мы учимся, чтобы почувствовать не пустые килим, а килим, в которых не хватает света.
Страница 1249, второй столбец, последний абзац снизу. И сказано, выходит, что только те, кто понимает, что если они не способны выполнять действия на отдачу, то отделены от источника жизни. И просят Творца, чтобы дал им силы отдавать, что означает вторую природу. Как сказал мой отец и учитель, что как первую природу желание получать дает Творец, так же невозможно изменить вторую природу, первую природу на вторую. Это может сделать только сам Творец. Так было при выходе из Египта. Творец сам вывел их из-под власти фараона, египетского царя. Как сказано в Пасхальной Агаде, «И вывел нас Творец из Египта не с помощью посланца и не с помощью ангела и не с помощью сарафа, а сам Творец лично». Но когда человек получает помощь, тогда Творец выводит его из египетского рабства. Желание получать для себя. Это именно тогда, когда у человека есть истинное желание, как сказано выше, а не стремление к излишкам. Поэтому, если человек хочет достичь слияния с Творцом, тогда он получает помощь на это свое желание. То есть, когда почувствует, что у него настоящее желание. То есть, ему не достает... То есть не то, что ему не достает некоего совершенства, а дело в том, что у него нет жизни, потому что его зло в огромной мере. Поэтому его оповещают сверху, что он грешник. Как сказано в Зоар, о сказанном, или говорит за него его грех и отвечает, кто говорит о нем и отвечает, Творец говорит о нем, что он грешник. Что означает, что Творец показывает ему истину, насколько он удален от Творца, и ему на самом деле не хватает жизни в святости. Получается, что человек просит тогда Творца, чтобы помог ему, чтобы дал ему желание отдавать, потому что у него нет жизни. И тогда, поскольку есть у него истинное желание, тогда Творец дает ему желание отдавать вторую природу. И сказанным можно объяснить написанное. «И ты своей великой милостью предал сильных в руки слабых, многочисленных в руки немногих и нечистых в руки чистых». Что говорит нам о том, что прежде, чем человек придет к состоянию, когда он видит, насколько он слаб, и увидит, насколько его зло только растет, и что нет у него никакой возможности преодолеть его, и насколько он нечист, невозможно получить наполнение сверху, потому что у него все еще нет совершенного кли, чтобы он мог получить наполнение, относящееся к хисарону и кли. И об этом сказано, потому что вы малочисленны из всех народов, что означает, как сказано выше, не по многочисленности вашей из всех народов возжелал Творец вас и избрал вас. «Ибо малочисленны вы из народов». То есть человек видит, что он хуже всех в мире. И именно в униженном состоянии Творец выбрал вас. и вывел из-под власти египетской. Как сказано, «Я Творец, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вам Творцом».
Почему именно в состоянии униженности мы можем выйти из Египта? Что особенного в этом униженном состоянии? Пожалуйста, дайте ответ.
Состояние униженности позволяет просить полной просьбой от всего сердца, когда человек просит, истинно просит.
Только из состояния истинной нехватки, когда он видит, что это не в его силах, он тогда способен обратиться к высшей силе. И это много требует много времени и усилий, пока человек не уверен, что только он может просить.
Да, униженность получают, когда пытаются достичь этого состояния самостоятельно и видят, что не достигают этого, и тогда поднимают молитву.
Для того, чтобы прийти к свойству отдачи, нужно прийти к полной противоположности. Хорошо почувствовать, насколько человек погружен в получение ради себя. И только вследствие низменности, которую он чувствует до конца в отдающих келим, что это отдача, только из двух этих крайностей может прийти истинное требование к исправлению, когда человек совершенно не может отказаться от себя и получить истинное свойство отдачи, только из состояния униженности.
Да, это униженность. Или к ней приходят путем страданий, когда человек пытается достичь этого сам, и у него не получается, в конце концов он отчаивается. Или группа рисует ему это как цель, как нечто, к чему стоит прийти. А я чувствую, что я еще не там, и я хочу к этому, я хочу прийти к этой униженности, и тогда есть у него истинное желание.
Состояние противоположное униженности — это гордыня. И в гордыне человек находится под египетской властью. И понятно, что для того, чтобы освободиться от этого, необходимо прийти к состоянию униженности. Тогда может выйти.
Как не убежать от униженности? Ведь это состояние наиболее ненавидимое человеком. Отменить его — это стереть его, это сделать его несуществующим. Как же человеку не убежать от этого?
Пример окружения, когда товарищи показывают ему, когда есть в этом что-то, что ценится, что человек унижает себя для того, чтобы приблизиться к Творцу.
Тут проблема, потому что человек все время от этого убегает, все время убегает. Даже если он понимает это разумом, очень тяжело это реализовать. Необходимо очень-очень сильное воздействие окружения, чтобы привести человека к состоянию, когда он будет готовым идти выше знания при любой возможности, что это для него будет чем-то великим, работать все время над своей собственной природой и все время систематически заботиться о товарищах, о группе, и как можно меньше думать о себе и просить о других.
Как не убегать от униженности? Это при условии, когда мы вместе говорим об этом, когда состояние униженности, оно как раз желаемое, что мы находимся в нем в общем виде, не то чтобы это было ненормальным. Это часть нашего развития, и как раз здесь у нас есть возможность еще больше обратиться к тому, кто подстроил нам эту униженность.
Со временем мы раскрываем, что униженность, ощущение униженности — это просто помощь свыше. Это просто дар. Когда мы видим, что есть какая-то рука, которая заботится о тебе, есть Творец, который хочет продвинуть человека еще больше к слиянию с собой. И мы учимся ценить эти состояния, видеть их как самые эффективные. А как от этого не убежать? Только с помощью поддержки товарищей.
Та униженность, от которой нельзя бежать, это зависит от группы. Если группа может держать ценность таких приоритетов, он может тогда не убежать от униженности. Если нет таких приоритетов в группе, то человек убегает и обвиняет группу, что группа не в порядке, и путь неверный, и мы должны быть здесь, как в спецназе, чтобы были такие люди, которые идут вперед, и тогда человек, если неудачлив, он понимает это.
Человеку невозможно отлучиться от своего эго, перестать себя отождествлять с ним. У него просто нет сил сделать так. Его собственных сил ему не хватает.
Написано.
Необходимо понять, кто является врагами Давида, потому что Давид, поскольку сказано, что Давид является свойством Малхут, то есть Малхут Шамаем, Царством Небес, и человек должен принять на себя бремя Царства Небес с намерением не получать награду, не получать вознаграждение, а только потому, что Творец великий и властвующий над всем. И этому мы все время сопротивляемся и не хотим делать все ради Творца, а не ради себя, ради собственной пользы. Поэтому, поскольку святость — это только отдача, это польза Творца, как сказано, святыми будьте, поскольку свят я, Творец, то есть, как Творец только дает творение, так же и творения должны давать Творцу, поскольку это называется совпадением по свойствам, то есть свойством слияния с Творцом. Видим, что все те, которые хотят работать только на собственную пользу, а не на пользу Творца, они называются врагами Творца, то есть врагами Царства Творца. И поэтому они называются врагами Давида. И то, что Давид говорит, что ты не порадовал моих врагов, тут необходимо поговорить о двух свойствах. Первое — о Творце, и второе — о творениях. То есть Творец сотворил творение для того, чтобы дать им добро и наслаждение, как написано, желание дать добро сотворенным. И Адам Аришон до греха у него было совершенство в качестве его души. И тогда у него был наран из Биа, и также наран из Ацилут.
И если Творец нас создал для того, чтобы дать нам добро и наслаждение, почему мы называемся служителями Творца или рабами Творца? Пожалуйста.
Потому что так мы реализуем замысел творения. Мы приобретаем свойство намерения ради отдачи. К тому желанию сотворить, желанию получить, которое он сотворил, мы добавляем намерение.
Мы называемся работниками Творца, только если мы объединяемся все вокруг цели, это прийти к отдаче, к слиянию с Творцом.
Работники Творца, то есть наша работа, это прийти к просьбе, чтобы Творец подействовал на нас.
Что плохого быть рабом в отдаче?
Для того, чтобы
Для того, чтобы получить наслаждение, необходимо сделать свою часть работы. И мы работаем на Творца, делаем свою часть, и тогда он может сделать свою часть.
Раб должен чувствовать, если он работает на хозяина, должен чувствовать все, что есть у хозяина, как будто это его, и он занимается этим, и это доставляет ему наслаждение.
Адам решен до греха, в его душе было совершенство. То есть у него был наран из Бия и наран из Ацилута. И только после греха изошел из него этот его наран, и он остался только в свойстве одной нефеш. И тогда он должен был прийти к раскаянию, то есть поднять все свои келим, которые упали в клипот, и снова собрать их в святости. То есть вернуться и слиться с Творцом в виде намерения ради отдачи. И это называется раскаянием, или дословно возвращением. Как сказано в книге Зор, «Верни Гей к Вав». Объяснение Гей — это свойство Малхут, которое получает ради получения. И оттуда исходят все души. Поэтому Малхут называется Кнессет Исраэль, собрание душ Израиля, поскольку она включает в себя все души. И этой Малхут необходимо исправиться. Необходимо исправить ее намерением ради отдачи. И эта работа дана творением, чтобы с помощью того, что они занимаются Торой и заповедями с намерением ради отдачи, они вызывают, каждый из них касается вызывает то, что корень его души, Малхут Мира Ацилут, становится тоже, приобретает намерение ради отдачи. То есть свойство Малхут соединяется с свойством Зеранпин, которое называется Вав в имени Авая. И в этом смысл понятия Чува, раскаяние или возвращение. И о чем Зор пишет, что Гей возвращается к Вав. И необходимо тут распознать три аспекта. В общем, есть три аспекта, которые называются, на которые указывают имя Творца. Единственный и один. Как написано, что один указывает на полное равенство, единственный указывает на то, что исходит из него, и также это множество шемот указывает на то, что все это имеет единую форму, и они все объединяются в форме единого.
Может быть, мы зададим вопрос, почему мы должны воспринимать Творца в таких многочисленных видах, добрый, несущий, нет никого, кроме Него, один, единственный, единый, еще. Почему мы должны воспринимать Его в многочисленных образах? Вообще сказано, что вся Тора — это имена Творца. Да.
Необходимо прийти к совпадению по свойствам. И есть столько много различных слоев в сознании, в облачении, и поэтому требуется идти различными путями.
Мы должны постичь эту систему, которая называется свойством отдачи, и всю ее форму авая, всю ее форму и сложность. Один и единственный единый — это этап постижения, к которому мы приходим.
Все эти названия дает Кли, то есть это формы объединения, которые мы производим между собой.
Почувствовать Творца во всевозможных видах — это для того, чтобы увидеть, что мы таким образом постигаем замысел творения.
כל המחשבה שנמצאת ב... במושג הזה שנקרא להטיב לנבריו.
Вся, весь замысел, который находится в этом понятии нести благо творением, когда человек во всех своих келим должен почувствовать доброго несущего добро стороны Творца, и только всевозможные аспекты, ощущения можно сформировать внутри большее слияние как раз со всех этих разных углов зрения.
Мы — создание чувствующие, и в конечном счете, чем мы больше мы приближаемся к тому, чтобы почувствовать Творца полностью, мы проходим различные ощущения, переживаем различные ощущения, и каждое такое ощущение, и в каждом таком ощущении, собственно, мы чувствуем Творца. В этом причина.
Как Творец разбил нас на многочисленные осколки в разных формах, Он должен и заниматься нами всевозможными формами и в различных видах для того, чтобы привести нас к уподоблению.
То есть, чтобы чувствовать Творца, нам необходимо чувствовать Его в 613 проявлениях, в каждом желании, в каждой форме, и также в связи между желаниями, которые тогда к нам приходят, когда к нам приходят более сложные формы связи, и все это для того, чтобы постичь Его полностью. Целиком. Так в чем тогда тут понятие одного единственного единого? Ну, нет никого, кроме него, это общее нечто общее. Добрый, творящий добро, тоже нечто общее. Но один единственный и единый? К какой группе или состоянию или аспектам это относится?
Это Ацмуто, его суть, это суть, которую мы постигаем вместе в конце, когда мы объединяемся. Потому что мы все точки в сердце приводим к единому свойству, и там мы раскрываем истинное единство.
Когда он сотворил одно желание, и его действие — это единое одно действие, и все его желание — это привести нас к реализации, чтобы мы тоже так воспринимали систему, что это в конечном счете одно кли и одна сила, которая наполняет всю действительность.
Да, он здесь пишет, что такое один, единственный, единый. И человек, который постигает таким образом Творца, он видит, что на самом деле все действия исходят к нему от этого источника и хотят привести его к этой цели.
Можно задавать вопросы? Кто хочет, если у кого-то есть вопросы? По статье и вообще.
На протяжении всей статьи он повторяет, что необходимо прийти к отдаче, это должно быть необходимым в жизни, что это важнее смерти, что у меня нет ничего кроме этого.
Да.
Откуда, я не знаю. Как мы приходим к такому желанию, когда вся твоя природа совершенно противоположна, и вдруг это становится твоей необходимостью?
Только с помощью зависти. Только с помощью зависти, что ты находишься в окружении. Творец так подготовил, чтобы из одного кли, которое было до разбиения, чтобы ты зависел от всех, твоя жизнь зависит от связи со всеми остальными килим, как никакой орган тела не может существовать самостоятельно, а только в связи с другими органами. Из этого следует, что ты зависишь от окружения, от мира, от того, что находится вне тебя, полным образом, совершенным образом. И отсюда следует, на добро или на зло, что ты все время проверяешь, исследуешь, чувствуешь себя относительно окружения. И здесь, относительно этого, когда кли разбилось, то раскрылось эго, то есть сила антиобъединяющая, когда я не чувствую зависимость, положительную зависимость от окружения, я чувствую свою отрицательную зависимость. Но мне необходимо использовать ее. У меня нет ничего другого, кроме этого. Кли было совершенным, теперь оно разрезано, и меня тоже отрезали. Неважно, как я их вижу, каждый, кто обвиняет, обвиняет, исходя из своих недостатков. Я вижу, что все отделены друг от друга и ненавидят друг друга, так я вижу их своими глазами. Если бы я сейчас исправил свое восприятие, то я бы увидел, что все они представляют собой единое целое, а я только я отделенный. То есть нам надо использовать то, что дано нам, и это единственное средство. Я был связан, после этого, вследствие воздействия свыше, я отрезан, и теперь я должен использовать ту самую силу, когда я и связан, и отрезан, использовать для того, чтобы вернуться к связи. Вот и все. Нет у меня других средств. Нет. Только с этим я могу работать. Поэтому как я могу прийти к необходимости объединения, слияния, веры выше знания, выше получения, с помощью того, что я правильно использую кли в своей связи с ближним. Нет иного. То, что внутри, меня не интересует, мне там нечего делать. Ближнего я вижу, исходя из своих недостатков. Но связь, ее я должен исправить. Да.
И теперь он, например, пишет, что вы почувствовали недостаток, не то чтобы недостает ему совершенства, не какого-то, а что недостает ему жизни. Как Творец хочет, чтобы мы почувствовали, что мне недостает жизни, когда раз за разом он просто целые горы ударов обрушивает на меня, и нет никаких шансов, чтобы я почувствовал то, что мне необходимо. Я всегда буду чувствовать другие вещи.
Нет, 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 нет. Творец дает тебе этим возможность вооружиться желанием более верным, более выясненным. Когда ты действительно хочешь прийти к отдаче, к любви, к объединению, а не какая-то другая вещь. Второе, что ты нуждаешься в нем, что ты хочешь, что ты нуждаешься в свете, возвращающем к источнику. Не в Творце и не в том, чтобы быть в каких-то действиях и думать, что ты сейчас что-то приводишь в действие и исправляешь.
Так почему он затрагивает самые насущные вещи? Я не знаю, пускай затронет что-то другое. Почему он затрагивает самые насущные вещи, когда ты должен заниматься ими, а не связью?
Пример. Какой может быть? Творец наносит удары именно в те места, в которых ты чувствуешь себя, что ты там что-то не в состоянии, проигрываешь в них. И все это для того, чтобы ты обратил на это внимание. Проблема твоя такая. Проблема твоя в том, что ты немедленно, когда к тебе что-то приходит, ты начинаешь проверять это относительно себя, а не относительно объединения. Ты бери только один аспект. Мое объединение с другими, моя связь с другими. Там было разбиение. Кроме этого, мне ничего не нужно. И что мне нужно делать для того, чтобы это оживить, восстановить объединение? Что мне делать? Но только это. Мне больше не о чем заботиться. Теперь, если ты из объединения или отсутствия объединения будешь рассматривать всю свою жизнь, ты будешь ее видеть на совершенно иной волне, под другим углом, в другом цвете. Ты будешь проверять, что происходит. Я еду в машине, я разговариваю, я делаю то или иное, и что я чувствую внутри, что Творец дает мне. Он все время... Все это надо делать только Творец только относительно этого ведет с тобой свою игру. Только это, относительно этого надо проверять, как ты себя чувствуешь. Ты должен проверять себя даже относительно своего внутреннего ощущения, добра или зла. Начни проверять себя только относительно объединения. В каждый момент ты увидишь, насколько жизнь твоя изменится. У тебя ты будешь требовать совершенно иные вещи в жизни. Ты будешь искать товарищей, ты будешь искать, как находиться с ними и воздействовать на них ради объединения. Необходимо взять для себя этот принцип как самое главное.
И он затрагивает мой заработок, проблемы в семье.
Все это глупости, только объединение. Что это за проблема с зарплатой? Разумеется, он наносит тебе удары для того, чтобы встряхнуть тебя. Но если ты занимаешься объединением и хочешь еще больше, чем то, что есть, хочешь найти, где ты можешь еще добавить ежеминутно, как старец, который ищет то, что у него пропало. Тогда ты не чувствуешь, ты тогда не почувствуешь себя никогда в никакие потребности, потому что ты сам делаешь, создаешь для себя потребности. Потому что что ищет старец? Старец ищет келим де хохма. А что такое келим де хохма? Это келим для объединения.
Необходимость, о которой он говорит, это все время проверять себя по отношению к объединению, это насущная необходимость.
Да, запиши это себе. Запиши, иначе забудешь. Каждый должен записать и рассказать об этом своим товарищам. Да, но тебе тоже надо каким-то образом выйти оттуда.
Относительно зависти. Как правильно работать с завистью? Чтобы это не отдалило тебя, а приблизило. Потому что я вижу своих товарищей, что они намного больше меня. Есть у них сила работать, отдавать группе. У меня нет этих сил. Я чувствую, что я как бы... маленький.
Так ты завидуешь или нет?
Очень. Но иногда есть ощущение, что это тебя отделяет и не приближает.
Неважно. Главное, не дай этому ощущению исчезнуть. Просто ешь себя поедом. Это хорошо.
Я работаю с детьми просто. Я вижу, если ребенок плохо в футболе, он хочет уйти, не хочет оставаться с товарищами.
Потому что он кусок желания получать, и он хочет убежать от того места, где он не получает. Но у тебя есть более возвышенная цель. И ты видишь во всех состояниях, которые ты проходишь, целенаправленное воздействие, которое не просто так дает тебе эти ощущения. Творец дает тебе различные ощущения для того, чтобы ты чему-то научился. Он хочет тебя выпрямить, хочет тебя приблизить. Поэтому, если тот самый ребенок понимал бы, что то, что он видит, что другие лучше играют, чем он, а он нет, но они его не выкидывают из группы, то он благодарил бы Творца за то, что он тот дал ему такое ощущение, потому что это дает ему толчок, стремление все больше и больше вкладывать. И он бы тогда во время перерыва вообще смотрел бы на своих товарищей, учился у них, смотрел бы, что они делают.
Спасибо.
Все зависит от зависти.
Продолжение к тому, что спрашивал Акока, где он видит помехи с заработком в семье, с женой. Я хочу вас спросить, Рав, как вы оперативными решениями продвигаетесь к объединению? Как вы этот замкнутый круг разрешаете? Я хочу знать, когда я нахожусь в совершенно другом месте.
Что я делаю?
Какие действия практически, какие оперативные шаги я могу сделать в группе по отношению к товарищам? Потому что если чувствую в своем желании получать, что мне больно, я, значит, что-то делаю не так правильно со своими товарищами. Я правильно понимаю?
Все, что происходит в твоей жизни, это все результат твоей связи с товарищами. Все является результатом того места, в котором должен раскрыться Творец. Он, прежде всего, это место прежде всего необходимо обустроить. Поэтому это является причиной всего, что происходит. От самых личных вещей до самых общих. Ну?
Пока еще непонятно, что делать. Что-то мне не хватает в этом пазле.
Делать то, что жизнь тебе велит делать на работе, в семье, где бы то ни было, тем более в группе, в учебе, в распространении, но думать только об одном, как с помощью этого я сделаю себя более сильно связанным с группой. Я даю им, они отдают мне, и мы восполняем разбиение. Нет, кроме этого, ничего. Любое зло откуда раскрывается? Из разбиения. Так давайте исправим его.
Как вы восполнили это разбиение, я спрашиваю?
Ну, только в мысли, ничего другого нет, только в мысли.
А что вы делали в мысли?
Это просто тщательная работа. В каждый момент ты должен пытаться делать физически все, что возможно, и в мысли, то есть и в действиях, и в мысли, и в разговоре в такой форме, чтобы это в конце концов вызвало объединение. Разумеется, тут ты начнешь чувствовать, насколько ты еще больше отдаляешься и насколько тебя выкидывает оттуда. Но это как всегда. Это работа 400 лет египетского изгнания. И вы делаете это, вы продвигаетесь. Уже можно сказать, что это работа в 7 голодных годах. Это еще не настоящие удары, но мы к этому продвигаемся. И не надо ждать, что получится что-то хорошее. Наоборот, пока ты не раскроешь правильное кли, чем больше ты будешь продвигаться, ты тем больше будешь чувствовать себя хуже, еще более безысходным, еще более неуспешным. И в этом все дело. Продвигаюсь ли я правильно или нет? Должны же быть какие-то, может быть, признаки продвижения? Нет, ничего нет. Ты видишь это в истории о египетском изгнании. Там что-то было хорошее, только хуже от разу. Они себя чуть-чуть лучше почувствовали. Так мы им сейчас не будем выдавать солому. Пусть ищут сами для изготовления кирпичей. То есть солома на иврите каша, слово кушает. Вопросы. То есть даже вопросов у них нет. Переходим к следующей части.
Перейдем к следующей части нашего урока.